В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здрасте, дорогие друзья. У нас сегодня даже не знаю, как представить.
Человек-гигант.
Такой большой человек, который, знаете, вот мы с Еленой сидим, мы с ней как две трети этого человека.
Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Это человек, член Государственной Думы.
Запятая шоумен.
Запятая спортсмен.
Запятая боксер, супертяжеловес, для которого у нас такое тут стоит не кресло, а диван. Теперь, потому что он в кресло просто, наверное, не поместится, как мы предполагаем. Он к нам сейчас вот уже придет, Николай Валуев.
Вот я хотел бы поговорить о том, что вот, знаете, легенды говорят, спортсмен, спортсмен, что ты хочешь от спортсмена. А этот человек доказывает нам, что есть жизнь после спорта. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, кажется, где-то встречались.
И мы с вами регулярно это делаем.
Очень приятно. Садитесь, пожалуйста.
А мы с вами уже поздоровались.
Да, мы с вами поздоровались. Меня зовут Даша.
Очень приятно. Николай.
Николай, есть жизнь после спорта, правильно?
Есть ли жизнь на Марсе, это вообще философский вопрос. А после спорта жизнь есть.
И после бокса жизнь есть. У вас не было, когда вы заканчивали спорт и не думали, господи, что я теперь буду делать? Я не знаю.
Нет.
Или вы всегда знали, что пойдете работать в Госдуму?
Не обязательно в Госдуму, но, может быть, совсем-совсем не предполагал, что в Госдуму попаду. Потому что все-таки мысли были поскромнее. Сначала попасть, допустим, в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Но вышло так, что я прошел выборы в Госдуму.
Слушайте, у нас же есть досье на героя. Я, как всегда, засмотрелась на героя. Естественно, мы забыли про досье. Будьте любезны.
Николай Валуев. В прошлом профессиональный боксер супертяжелой весовой категории. В настоящее время депутат Государственной Думы. Родился в Ленинграде. На профессиональный ринг первый раз вышел в октябре 1993 года. Обладатель титулов. Чемпион России, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. За богатырские физические данные его называют русским гигантом, зверем с Востока и Колей Кувалдой. В 2010 году вступил в партию «Единая Россия». В декабре 2012 года поддержал запрет на усыновление американскими гражданами детей-сирот из России. В 2009 году Николай Валуев с группой тренеров создает школу бокса Николая Валуева, а также организует благотворительный фонд. Совместно со спортивным журналистом Константином Осиповым написал книгу «Мои 12 раундов». В 2010 году подписал рекламный контракт с немецким производителем колбас, по которому Валуев в течение 5 лет будет рекламировать сосиски большого размера. В этом же году заключил рекламный контракт с покерным порталом PokerStars. В России рекламируют компанию МТС. Снимался в фильмах «Каменная башка», «Путь», «Схватка без правил». 16 февраля 2013 года ведущий игры «Форт Боярд» на Первом канале.
Так, друзья, тут выяснилось, что ни в какие сосиски не ввязывался наш гость. Это что же, кто это мог выдумать такую поклёб на вас?
Да нет, на самом деле была история в Германии, чуть было не переросшая в эту сосисочную историю.
То есть вам предлагали сниматься в рекламе сосисок?
Скорее, нет, неправильно. Там вообще была история с неким немецким фастфудом.
Ага.
Но все-таки каким-то он более интересный, чем этот американский, потому что он какой-то жизненный, из мяса настоящего. Я сам видел, как они готовят. Но в итоге это все так и осталось в области каких-то слов пожеланий. Да. Но немцы народ предприимчивый, они из этого сделали целую историю.
И рекламу.
Которую подхватили наши СМИ. Это примерно из, ну как говорят иногда, что моя жена балерина, вот что-то такое. Или, я учился в церковной школе. Или кто-то путает и говорит, цирковой.
В церковной, цирковой, в общем-то, собственно, не так. А вот как вы относитесь к тому, что вас называют шоумен? Я, например, шоумен, запятая, депутат Государственного Думы, это в интернете.
Ну, то, что я мен, это уж точно. А то, что вот шоу, это с большим натягом.
Вы сейчас ведете «Форт Боярд». А вы знаете, что я была первая ведущая с Парфеновым в «Форт Боярд». И это было в 2000 там каком-то втором году, что ли?
Сверьте ваши командирские.
Мне как ничего не остается, как просто пожинать некие, наверное, ну не прозвища или некие такие названия, которые из народа исходят, и я ничего с
не
этим
обижаетесь?
Уже... Нет, конечно. Это же вот история с мультличностями. Кто там чего спрашивал? Меня постоянно спрашивают, неужели ты вот позволяешь это? Я говорю, вы всерьез думаете, что президент страны тоже это все анонсировал? Ну, то есть у людей существует на все предрассудки определенные. Ничего с этим не поделаешь.
Друзья, я не хочу, конечно, называть вам сегодня наш телефон, потому что я хочу успеть свои вопросы задать. Но я вам его, конечно, назову 8 800 100 ровно 1701. Очень недолгое время Николай Валуев будет в гостях у Елены Ханги. И вам показывают это по телевизору. И вы можете позвонить и задать нашему уникальнейшему гостю свои вопросы. 8 800 100 ровно 1701. Николай, я посмотрела в интернете, опять же. Я не то чтобы большой поклонник бокса, я поклонник больших людей. Мне нравятся мужчины крупные. Но я посмотрела, что вы провели больше 50 боев. И все они почти успешно. Только два боя были неудачные.
Но есть еще три боя, о которых, в принципе, мало пишут. Я все-таки провел несколько боев. 15 или 13 по любительскому, по любительскому боксу. И мне случилось дважды драться с одним человеком. Четыре, получается. Точнее, проигранные бои, если считать, то два из них я проиграл. 3-2, вот как помню, оба боя были. Три, простите. Это значит, Лезин был в финале на чемпионате России. И у нас по жеребьевке сошлось, что мы на Доброй воли, на которую я отобрался в Санкт-Петербурге в 94 году, я ему тоже по очкам проиграл. Но тогда все-таки причина была более уважительная. За два дня до боя у меня умер отец. А парню вот все-таки тому, там же на чемпионате России, мне удалось отомстить. Потому что впервые на чемпионате города из Ухты был парень, Быстрицкий фамилия, по-моему. Он меня выиграл по очкам 3-2, а на России я уже выиграл у него.
А скажите, Николай, вот я еще один вопрос про бокс, потому что это
я
загадочный, да, для меня вид спорта, вот психологический, загадочный? Может быть, вопрос.
Ну,
да,
он очень вот мужской, наверное.
Просто. Очень мужской, это точно. А вот мне кажется, что такого человека, как вы, физически победить невозможно. Я вот сегодня иду по улице, мимо меня высокие мужчины, думаю, так гордятся, что они высокие, если бы они знали, кого я сейчас увижу. Вот что нужно для того, чтобы победить такого человека, как вы, совершенно, мне кажется, неуязвимого?
Вы всерьез полагаете, что я вам про это расскажу?
Ну, мы же такие милые, вдруг вы нам расскажете.
Я не скрою, вы очень милый, но даже сейчас нет смысла, ну как...
Анализировать.
Это как в суде, все равно, что свидетельствовать против себя.
Хорошо, я по-другому задам вопрос.
Вы как сказочный персонаж, да.
Я другой задам вопрос. Кого вы считаете величайшим боксером, тяжеловесом за все времена? И я в голове имею одно имя.
Я даже знаю,
и
как
я твой, уверен, да? Что мы с вами об одном и том же человеке так думаем. Дело в том, что понятие величайшего боксера, в моем понимании, складывается не только из его...
Совершенно верно. Но скажем, из гражданской позиции также.
Следа, вообще, которую он оставил в жизни, спорта и, конечно, в обычной жизни. Угу. Это, конечно, Мухаммед Али.
Точно.
А почему? Потому что...
А я с ним интервью.
Я не знаю все-таки другого боксера, который, разве что, может быть, Макс Шмелинг в свое время буквально чуть было не поплатился. Это его бои вообще пришлись практически на гитлеровскую эпоху, да. Но все-таки против государственной машины всей, собственно говоря.
Да, вот Мухаммед Али
сумел пойти, вот только я этого человека
знаю. А как
знаю.
Вы считаете, спортсмен, боксер должен оставаться боксером или у него должна быть гражданская позиция, он должен ее отстаивать, если он в нее верит, и, может быть, даже разочаровывать своих поклонников, которые говорят, знаешь, мы тебя любим за то, что ты хорошо бьешь, а не за то, что ты делаешь какие-то политические заявления.
Дело даже не в политических заявлениях, а дело в том, что зачастую, и это вообще со спортсменами происходит, ну, будем о боксерах, да, говорить, я о разных людях боксер в данном случае слышал мнение, что мы его уважаем как боксера, да, но как человека нет. Это, наверное, все-таки большое сочетание, и все-таки зачастую оно такое, когда и боксер хороший, и человек хороший. Но хороший, знаете, немножко школьное слово, но, наверное, достойный, мы так назовем, достойный. И любой из нас должен стремиться, чтобы о нем так говорили.
Ну, а если бы у вас ваша позиция не совпадала с позицией власти?
Ну, вы она бы... может не совпадать.
Ну, не сейчас. Сейчас-то как она может не совпадать? Вы в «Единой России». А вот тогда, когда вы были спортсменом и не принадлежали никакой партии.
Мы говорим сейчас об очень абстрактных вещах. Сейчас трудно оценить, мог бы ли я сделать тот или иной поступок. Согласитесь, это как гадание на кофейной гуще. И сказать
однозначно... Но Мухаммед Али мог.
Он сделал это для того времени онлайн.
А что сделал Мухаммед Али? Нам, дуракам,
он высказался против войны во Вьетнаме.
А, против войны во Вьетнаме – это серьезно.
Это да, очень серьезно. Это очень серьезно. Он поменял свое имя, он стал Кассиусом Клеем. Ну и вообще он очень много дел. Он там против апартеида высказывался, против расизма высказывался, что, конечно же, например, черное население приветствовало, а все остальное население, думаю,
да,
как
на тот
встречало
момент, на тот момент он очень... здорово пер буром, да, скажем так.
Друзья, нам дозвонилась Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, алло.
Здравствуйте.
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 Говорит Черобинск. Ахалинская область.
Ой, я же был, по-моему, у вас в гостях.
Здравствуй, папа.
Я вас очень люблю.
Спасибо.
Как человека, как спортсмена, как вообще как личность. И я хочу, чтобы вы приехали к нам в город. У нас такой красивый город. И чтобы вы... спортивный город, чтобы вы как бы... ну...
Спасибо, Ольга Николаевна.
Ольга Николаевна, самое интересное, что зимой прошлого года я в Северодвинске был.
А что вы там делали?
Ну, там был боксерский матч, такой любительский, детский. Мы посещали тогда, вообще в Архангельск приехали, но мы были как раз и посещали Северодвинск. Мы были на кораблях, на подводную лодку нас не пустили, но на линкорах. Мы там побывали. Там все-таки на приколе стоят два огромных линкора, как Петр Великий. И, кстати, на Министерство обороны один из них все-таки решил реанимировать. Что, вот понимаете, что меня тогда поразило? Стоят два корабля, но один вроде как, он на рейде чуть дальше стоял, прикованный вот к другому пирсу. А на тот корабль мы попали, там ведется служба, там вахты сменяются. Он, значит, подключен к теплу, но оружия на нем никакого нет. Это просто груда металла, идентичная Петру Великому, самому, в общем-то, сильному кораблю, сильнейшему кораблю нашего военно-морского флота. Я вот очень рад, что этот корабль вернется в строй.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здрасте, дорогие друзья. У нас сегодня
человек-гигант
Николай Валуев.
Вы упомянули, что были на детском турнире. Вот у меня такой вопрос: как воспитать в ребенке спортсмене амбиции, спортивные амбиции? Вот у вас есть свои дети. Хотите ли вы, чтобы они занимались спортом? Ну, в общем, если нас смотрят сейчас молодые боксеры,
спортивный
теннисисты
дух
и так далее. Даже не сколько дух, а амбиции, которые бы заставляли бы этих детей умирать на ринге, на корте, а не делать это ради родителей.
Дело в том, что это свойство приобретается, ну, скажем, у отдельных индивидуумов оно есть с детства, с рождения, я бы так сказал, с какого-то возраста, когда уже можно сказать, что молодой человек в сознании таком, да? И все-таки амбиции – это... Да, это данность, наверное.
То есть это
не у ну, человека нет, они по-разному проявляются. Наверное, нет людей неамбициозных. Просто-напросто амбиции могут по-разному проявляться у людей. Вот в чем дело. У кого-то это перерастает в большие поступки, у кого-то все наоборот, выражается в преступлениях. И это тоже некие амбиции.
Вот я хотела спросить. Вот обычно же мальчики очень... Я не про амбиции, а про, вот, про способности. Мальчики приходят в спорт, ну, обыкновенно на моей памяти, когда получают от более крупных парней во дворе, получают по шее.
Не факт.
В честь. Ну вот, а у вас совсем другой случай. Я не могу себе представить мальчика больше вас. Это совершенно невозможно.
Ну, при чем здесь больше меня?
Мальчик мог подбежать и со спины вдавить.
Ну, а вот как вы
пришли в бокс? Дело
не
в этом. Я как раз, наверное, свои, если говорить, амбиции, то, наверное, я их выращивал каким-то образом.
Сами?
Я все-таки человек, наверное, менее амбициозный, чем даже те, которые вот в свое время или сейчас окружают меня. Я вижу, что гораздо более амбициозные люди есть. Те, которые даже, может быть, в угоду своим амбициям готовы очень многие, точнее, ради своих...
Да,
пожертвовать.
С
ради
семьей
своих,
даже, да?
Ну, я с такими не люблю общаться, да, и вообще предпочитаю не общаться. Потому что семья – это, скажем, тот институт, которым жертвовать... Да, нельзя ни при каких условиях.
Ну, это понятно. А вот вы-то сами как пришли к боксу? Вот почему вот вам...
Я объясняю, именно... что я бы сам, может быть, и не пришел в бокс. Туда меня привел, собственно говоря, случай. И очень долгое время я себя фактически заставлял привыкать к этому виду спорта, потому что мне нужно было учиться по-другому двигаться, ну, практически заново ходить. И самое... Трудное было справиться со своим обычным, нормальным человеческим страхом, потому что очень не хотелось, чтобы кто-то вышел и тебя побил. Угу. И это произошло бы еще и при стечении публики. Людей, публики. Да. Это было бы для меня очень унизительно. И, ну как, я не мог себе представить. И, в принципе, вот этот страх, может быть, как назовите угодно, самосохранение, он, наверное, в большей степени меня и подгонял в ринге где-то. Потому что к своим соперникам...
Чтобы остаться непобедимым, вот.
Да, к своим соперникам я почему-то не испытывал той меры злости, которую от меня ожидал там тренер, допустим. То есть постоянно. Или...
Вам злости не хватало?
Не хватало, абсолютно. И мне даже... Легче было как раз настроиться уже на серьезный лад на соперника, когда он меня где-то там до боя, как американцы любили, там пооскорблял маленько.
А то серьезно? Есть, они такое делают?
Они постоянно это делают. Или все-таки в бое вот, какие-то первые раунды попал тебе хорошенько, сделал тебе больно. Ну, как-то все уже... препоны с меня
ну
спадали.
Ну уж все, ну уж сам напросился.
Сам напросился.
Хорошо, кстати, об американцах. Вот вся Москва на прошлой неделе говорила только об одном.
Гильермо Джонс, Лебедев?
Хоккей.
Хоккей?
Хоккей.
А, ну, прошлое, если да.
Да, прошлую неделю. Ну вот страх и унижение не заставило наших ребят напрячься.
Это вообще очень, знаете как, нехороший звонок.
Так.
Дело в том, что умение, еще и командное умение собираться. Собираться, знаете, как вцепляясь буквально зубами. Сейчас объясню, в чем дело. В боксе можно сравнить. Дело в том, что могут очень серьезно аплодировать спортсмену, который проиграл бой. Но он действительно проявил какие-то там чудеса храбрости. Даже не храбрости, а мужества. Это же видно. И абсолютное пренебрежение и, в общем, скорее, вообще негативное отношение к человеку, который проявил слабости. Все-таки это боевой вид спорта. Хоккей ведь тоже боевой вид спорта.
Еще.
Там
да,
очень
трус
много.
Не только...
Да, трус не играет в хоккей. Там реально делают друг другу больно. Там игра с каждым годом она становится все жестче. Быстрее и жестче. Это
жестче.
Реально. И моральный дух команды нашей российской сборной был реально, видимо, сломлен. То есть это
почему?
Ребята,
как вы это объясняете?
Мне сложно.
Это же американская сборная приехала не самый сильный состав. Там не молодежь и подросль играла.
Как так у них дух
Я
сломался?
Не знаю истинных причин, почему так произошло. Это на самом деле так. основываться на высказываниях специалистов. Я бы не хотел, чтобы не повторять слова, тем более они будут не моим мнением. Да? Просто я думаю, что это был слом моральный и видимый моральный слом. И именно этот слом позволяет нам сегодня говорить о том, что это был позор. Вот.
Ну, посочувствуем, короче говоря, спортсменам и пожелаем.
Ну, здесь сочувствие, да. Но вы знаете, я ненавижу сочувствие, основанное на том, что ты проявил слабость. Оно недостойно сочувствия. Я лишь могу только пожелать, чтобы ребята каленым железом каким-то образом выжгли общекомандным каким-то усилием.
В Сочи они выжгут это все.
Ну, слушайте, ну тут вариантов нет. И все же я не стал бы над ними вот так вот зависать с этим мнением. Все-таки они должны будут выполнять в первую очередь указания тренера, свой стиль игры.
Друзья, я хочу...
И не забывать, что они играют за великую страну.
Друзья, я хочу напомнить телефон 8 800 100 ровно 1701. У нас на линии был Александр. Александр сорвался, потому что я не хотела перебивать моих собеседников. Хотела дать им закончить фразу, потому что мне очень было интересно послушать, что скажет Николай. А теперь я повторяю еще раз. Телефон 8 800 100 ровно 1701. Николай Сергеевич Валуев у нас в гостях. Задавайте ему свои вопросы. И звоните, можете сказать какие-то приятные слова. Вот я слыхала, что...
могут неприятные сказать, это же прямой эфир. Все может быть.
Я бы хотела вот о чем спросить. У вас в Госдуме много писали, когда вы пришли туда, что у вас отдельное кресло вам изготовили.
Это правда.
Оно уже стало притчей во языцах.
Причем, когда оно пустое, это сразу видно.
Оно, кстати, как поживает-то, кресло-то?
Да что с ним будет? Поживает себе и поживает.
То есть его сделали такое прочное, что оно не требует тюнинга.
Оно не качается.
То есть оно все прекрасно. А у вас есть кабинет свой в Госдуме, да?
Как и у каждого депутата.
Да, но там тоже делали особую мебель.
Ничего там не сделано экстраординарного. Там стоит абсолютно такая же мебель, как во всех кабинетах. Этой мебели два вида на всю Госдуму. Она закуплена. И была возможность выбирать эти шкафы, стулья, кресло, там, диван. Вот два вида, пожалуйста. Николай Сергеевич, какое? Дело в том, что когда мебель старая, ее меняют. Вот Дума 6-го созыва потихонечку обзавелась новой мебелью. Это, наверное, нормальная практика. Каждый созыв мебель меняется. И я был не исключением. Привезли вот...
Вы это примерили на себя, ну, ничего вот, не сломалось,
вот
все нормально.
Будет стоять у меня.
А я сейчас зачитаю прозвища, какие еще бывают у Николая Валуева.
Ну, наверное,
русский
их много.
Гигант. Зверь с Востока, Никола Питерский, Коля Кувалда. В общем, какой вам больше всего нравится? У вас есть любимые?
У меня нет любимого прозвища. Почему? Потому что я очень люблю, когда меня зовут по имени.
Просто по имени?
Ну, конечно. Конечно.
А как? Коля? Николя? Коля, Николя, прекрасно.
Знаете, склонение моего имени – это прерогатива моих друзей, близких, знакомых, которых давно знаю, не один год. Очень много сейчас уже и давно называют, ну, люди обращаются по имени-отчеству. Очень приятно, потому что каждый раз они напоминают мне отца. Ну, наверное, я, в общем-то, не молодею, а уже взрослею, и время пришло. Но я долго к этому привыкал.
Николай Сергеевич, короче говоря, друзья, 8 800 100 ровно 1701. Нам дозвонилась Юля, но куда-то сорвалась. Вы, пожалуйста, Юля, звоните обратно. Вот у меня тут написано «Мужские хобби». Недавно разразился в интернете скандал. Вы ж охотник заядлый,
Николай Сергеевич.
Самое интересное,
что я никак не ожидал, что он разразится раз, и узнал об этом, когда он уже... Ну, действительно, разгорелся.
Вы поехали охотиться.
Ну, как обычно, весной я всегда это делаю.
И заловили большого медведя.
Не, он не очень большой.
А не жалко? Это медведь или медведица?
Медведь.
Отец семейства.
Нет, он еще не отец.
Где-то плачут сейчас, плачут маленькие медвежата.
Леночка, он еще не отец.
А вы откуда знаете? Может, у него на стороне медвежата?
Прижил и бросил.
Слишком еще молодой. Не в том возрасте. Да.
Тогда его пора было
таких
шлюбить.
Пока не допускают.
Раз он такой
медведец.
Неужели не?
Вот друзья, у нас звонок. Мы все-таки не
допустим. Нельзя сказать, что я все-таки кровожадный человек. Правда.
Хорошо, а можно вам задать вопрос, который задают любому кандидату в президенты США? Как вы относитесь к тому, чтобы продавать оружие всем?
Отрицательно. Отрицательно. Строго отрицательно.
Угу. Но ведь вам на это скажут, что вот сейчас столько всего ужасов происходит, именно потому
ужас
что
одни не от того, что
приобретают,
есть наличие,
а другие
нет.
не могут.
Но сейчас брейвики набегут и всех перестреляют, да?
Нет. Дело в том, что если говорить об оружии и его законном приобретении, то все случаи в основном львиная доля трагических случаев преступного такого плана происходит с оружием незарегистрированным, с темным оружием.
Правильно, но вам на это скажут, что если бы этот преступник предполагал, что у соседа тоже есть...
Нет, это такое гражданское досужее заблуждение, что прям даже не хочу смеяться,
как
это проблема. Я рада,
что вы это говорите.
Дело в том, что это... Откуда окажется пистолет у значит, там, девушки, молодого человека, который заходит в здание, где находится большое количество людей, концерт, еще его не пустят туда. Он не пройдет через металлодетектор в метро. Он никуда не сможет попасть с этим своим оружием. Человек, на которого совершается нападение абсолютно запланировано, он никогда, за исключением больших специалистов, которые учатся быть с оружием, обращаться с оружием, точнее, превращать в оружие любой предмет, который попадает под руку. Вот эти люди могут противостоять запланированному нападению. Все остальные нет.
Спасибо вам большое, Николай. Спасибо огромное.
Успехов вам.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.